Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Все отрасли экономики России, кроме финансового сектора, показали в уходящем году серьезный спад. Депутаты фракции КПРФ на брифинге в Госдуме подвели предварительные итоги работы в 2025 году.
Кредиторская задолженность увеличилась до 80 триллионов. Примерно 30% предприятий находятся в предбанкротном состоянии. К сожалению, 15,6 миллиона у нас самозанятых не формируется, и ни пенсионных, ни социальных прав. За прошлый год, за 10 месяцев банкротами стали 518 тысяч наших сограждан.
Одна из главных проблем страны, по мнению коммунистов, заключается в финансово-кредитной политике правительства, направленной на так называемое охлаждение экономики и ущемление социально-экономических прав трудящихся.
Провели 19 круглых столов, которые охватывали всю тематику, волнующую людей, начиная от денежно-кредитной политики, мусорной реформы, состояние энергетики, состояние коммунального хозяйства, ну и целый ряд других, это в отчете нашем вы увидите.
В уходящем году коммунисты активно предлагали меры по улучшению законов в области государственного строительства.
Это прежде всего избирательный кодекс. И вы видели, что в развитии избирательного кодекса вчера рассматривали еще три закона. Потому что, по нашему мнению, проводить выборы во второе воскресенье сентября и при этом оставлять ДЭК, оставлять трехдневку, ну это кощунство.
КПРФ активно обращалась к помощи научного сообщества и призывала оппонентов ориентироваться на опыт дружественных стран.
Власть должна понимать, что происходит, и использовать опыт передовых стран, стран Китая, коммунистических стран, использовать науку. Для этого она должна слышать народ. А как слышать народ? Через выборы. И предложили отменить дистанционное голосование, которое фактически не дает действующего результата. Люди голосуют по одному, а результат совсем другой. Компартия разработала все необходимые законопроекты. Будьте ближе, и у нас все получится.
Власть на всех уровнях, как отметили коммунисты, больше заботится о получении сиюминутной выгоды, иногда даже в ущерб экологической безопасности. Недавно КПРФ проголосовала против закона, снимающего запрет на сплошные рубки леса у Байкала.
На протяжении всего 2025 года продолжалось наступление на экологические права граждан со стороны чиновников, коммерсантов, дельцов и иже с ними. Сегодня на рассмотрении Государственной Думы целых два законопроекта, очень опасных. Это законопроект Чувашской Республики и один, внесенный правительством Российской Федерации, о возможности изменения границ особо охраняемых природных территорий. Мы стоим на защите основ защиты нашей окружающей природной среды, сделаем все, чтобы наша природа сохранялась такой первозданной, какой она была.
В конце этого года исполнилось 30 лет залоговым аукционам. Сегодня в КПРФ говорят о том, что именно тогда, в ноябре-декабре 95-го, был заложен прозападный сценарий развития России. У страны украли будущее, за которое сейчас она вынуждена сражаться на фронтах СВО. Между тем, тупиковый олигархический курс до сих пор не изменен. И это, по мнению коммунистов, печальный итог уходящего года. Тему продолжит наш материал.
Декабрь – время подведения итогов, и они, по оценке коммунистов, неутешительны. Экономика фактически замороженная, прежде всего из-за действий правящего класса. Выступая перед журналистами в Госдуме, лидер КПРФ Геннадий Зюганов констатировал, конструктивный диалог власти и парламентской оппозиции так и не состоялся. Предложенную коммунистами программу левых преобразований единороссы игнорируют.
Ключевая ставка в 17-20%. Отсутствие регулирования цен, неумение распорядиться теми гигантскими финансово-экономическими ресурсами привело к тому, что темпы 4% в гражданских отраслях провалились почти до нуля. Наша эта программа, наши конкретные 21 отраслевая программа, наш уникальный опыт губернаторов вот, и Орловщины, и Ульяновска, и Хакасии будет исключительно полезен.
По мнению Геннадия Зюганова, продолжение партии власти старого курса на четвертый, уже подходящий к концу год СВО, фактически уничтожает перспективы страны. Главные проблемы России не решены. Одна из них в сфере экономики. За три десятилетия рынок в стране так и не построили. Зато получили систему олигархической ренты. Все основные отрасли завязаны на природных ресурсах.
Вопрос только, кто на чем сидит. Кто-то на нефти, кто-то на газе, кто-то на лесе и так далее. Даже площади для сельскохозяйственных работ то же самое. Сегодня очень многие выкуплены офшорными структурами, которые принадлежат иностранным компаниям. По сути, это тоже рента. Поэтому, конечно, нам необходимо трансформировать нашу экономику в современную, технологичную.
Но в ситуации, когда успех предпринимателей зависит от близости к власти и ресурсам, никаких прорывов не будет. Так уже много лет страна ждет ввода в эксплуатацию своего полностью импортозамещенного самолета. Но и по сей день эта высота так и остается непокоренной.
Являемся мы ли мы лидерами в какой-либо инновационной сфере, в каких-то передовых современных цифровых технологиях? Да, мы видим эти центры сегодня. Это прежде всего Китай, да, и можно посмотреть, там производятся все микрочипы, которые сегодня лежат в основе любой электроники эффективной. Значит, это западный мир, это Соединенные Штаты, кое-что даже еще и в Западной Европе осталось. Являемся мы лидером хоть в какой-то сфере, вот в этой части? Вряд ли. Мы не можем сделать даже свой собственный телефон. Уже сколько раз анонсировали и президенту даже показывали, но телефона, даже телефона элементарного этого нет.
Неконкурентоспособность страны, особенно на фоне СВО, это приговор нынешнему курсу. По мнению экспертов, проблема еще и в том, что в 90-х России навязали самый жесткий вид капитализма.
Это с самого начала, с момента распада Советского Союза, прихода к власти Ельцина и его правительства Гайдара Чубайса. Был взят курс именно на строительство такой модели капитализма. Я вот это хочу особо подчеркнуть. Такой модели капитализма, потому что модели бывают разные. У нас модель полуколониальная, сырьевая. Вот только последние 3-4 года, когда мы схлестнулись с Западом, не на жизнь, а на смерть, пришло понимание того, что вот эта глобалистская модель капитализма, которая навязывалась Западом, она зашла в тупик, что она изрыгает из себя угрозу Третьей мировой войны, и что нам надо возвращаться на национальные рельсы и выстраивать суверенную экономику.
Но и это вряд ли возможно. Слишком прочно власть срослась с крупным капиталом. Эксперты отмечают, отечественные олигархи богатеют даже в условиях СВО. В уходящем году состояние 1% самых богатых россиян выросло на 16%, в то время как большинство граждан беднеет.
Конечно, когда идет сужение экономики, так скажем, когда идет фактически, ну, как бы рецессия и деградация, то тогда это все бьет, конечно же, по среднему классу, по тем людям, которые были более-менее зажиточные. Естественно, деньги они теряют в первую очередь, потому что бедные, сверхбедные, они и так заходятся за чертой бедности. И, соответственно, если так дальше пойдет, то очень скоро у нас не будет среднего класса. У нас будут сверхбогатые и богатые, и бедные, и нищие. Вот как бы такая градация останется.
Россия стала мировым эталоном неравенства. В КПРФ подчеркивают, для оправдания этого власть прибегает к самым разным ухищрениям, в том числе к играм с прожиточным минимумом. Он сегодня находится на уровне 18 тысяч рублей. Все, кто получают чуть больше, по официальным критериям получается вполне благополучно.
Сегодня мы фиксируем, якобы у нас нищих в стране, там ниже 10%. То если мы поднимем вот этот вот уровень хотя бы до 30 тысяч рублей, то нищих в стране у нас будет почти 40%. Да? Вот поэтому тут как считать? Абсолютное большинство людей сегодня выживают в нашей системе. И выходом из этого может быть только реализация программы КПРФ.
Среди ключевых предложений коммунистов – гарантированный прожиточный минимум в 45 тысяч рублей, госконтроль за ценами на важнейшие продукты и лекарства, снижение налоговой нагрузки на бедные слои населения, системная поддержка семей с детьми, а также возврат к прежнему возрасту выхода россиян на заслуженный отдых.
Ну, вот тут стало известно, что, оказывается, правительство России провалило план по сбору ключевых налогов в бюджет. По итогам года федеральная казна соберет на 5 триллионов рублей меньше плана по 7 ключевым налоговым статьям, от которых зависит половина государственных доходов. Сборы нефтегазовых налогов не дотянули до изначальных расчетов Минфина 2 с лишним триллиона рублей, или 21%. Поступления НДС оказались меньше плана на 1,3 триллиона рублей, или 24%. А по пошлинам был провален на 269 миллиардов рублей, или на 19%.
Ну, слушайте, какие еще результаты власть могла получить? И я вам скажу, что это еще не окончательные цифры, потому что они-то мерят по, ну, условно говоря, вчерашнему дню, а нужно смотреть все-таки перспективу на конец года. И здесь они, с одной стороны, заинтересованы сгладить шероховатости, приукрасив картину, ну, для того, чтобы, ну, вроде как себя немножко обелить и показать, что не так плохо они сработали на самом деле. Могло быть гораздо хуже, как некоторые любят говорить, но в конечном итоге это все равно прорвется, это все равно будет отражено, как бы это ни пытались скрыть или отсрочить, об этом все равно придется поговорить. И я скажу, что, наверное, да, это еще действительно не самые плохие сценарии, учитывая то, что делает сегодня власть. Потому что чем сильнее будет увеличен налог, тем, соответственно, ниже будет его собираемость. И в абсолютных цифрах они еще сильнее проиграют. Да, мы видели это по примеру начала 2025 года и истории с налогом на прибыль. Они увеличивают его на четверть, с 20 до 25%, на четвертую часть его поднимают, да? И это приводит к тому, что собираемость падает, и они даже этих цифр, которые они планировали, не могут собрать. В абсолютных цифрах все, в принципе, может быть еще, ну, скажем так, не так кусается, да, это идет падение, снижение, но нужно смотреть с учетом инфляции. То есть, как сегодня бюджеты, вот, например, принимаются, там, региональные, муниципальные, там, и на государственном уровне, они вот в абсолютных цифрах показывают и говорят, вот, смотрите, у нас там, к примеру, произошел рост, там, на 1% у нас какая-то статья выросла, но, простите, у нас реальный уровень инфляции, наверное, под пятнашечку был, да, и, может быть, там, я не знаю, где-то и того больше, да, поэтому в абсолютных цифрах, наверное, он вырос, но в действительности он снизился, потому что должен быть рост как минимум на уровне инфляции, это будет не рост, а просто лишь индексация, потому что рост предполагает увеличение выше уровня инфляции, то есть в действительности эта история снизилась. Здесь схожая ситуация, да, то есть в абсолютных цифрах это может быть не так больно, а если мы вдумаемся в содержание, то, конечно, ситуация много хуже. Когда они увеличивают, например, сбор утиль сбора, мы видели это по первым шагам начала 2025 года, конца 24-го, начала 25-го года, они планировали собрать 2 триллиона, собрали ну, ориентировочно на треть меньше, ориентировочно, да, то есть это, не знаю, может быть, еще сильнее снизится, они хотят сейчас, уже подняли его, да, с 1 декабря, а с января увеличат, проиндексируют его еще на 25%, и в абсолютных, как бы, цифрах, они, ну, понятно, что они рассчитывают компенсировать эти выпадающие цифры и хотя бы ту планку достичь, но он упадет еще сильнее. Почему? Потому что граждане просто не в состоянии будут оплачивать эти хотелки. И все это в конечном итоге выльется в снижение экономической активности бизнеса, населения, платежеспособный спрос будет снижаться. А это в конечном итоге будет приводить к еще большему кризису перепроизводства, от которого, например, сегодня АвтоВАЗ страдает, от которого сегодня другие сферы, там строительные, например, отрасль страдает. И это к чему будет? Мы говорили с вами, снимали ролик про ЦМРОС. 18 цементных заводов, свои карьеры, своя инфраструктура. Вводят четырехдневку, заявляют о сокращении работников. Пусть там ограничено в узких сферах, направлениях, но это все равно происходит. То есть они что, не могут производить цемент? Могут производить. Они, у них что, сломано оборудование? Нет, все функционирует и с технической точки зрения готово к подвигам и достижениям. Почему же они сокращают? Потому что им некуда реализовать свою продукцию. То есть они готовы работать в три смены, а покупать это некому, потому что главные их потребители, те, кто двигают эту строительную отрасль, они столкнулись с тем, что квартиры не покупают, продажи очень плохие, они, напротив, свои объемы сокращают, свои активы распродают, потому что им нужно отвечать по обязательствам, кредиты оплачивать, зарплаты платить, да? Они же не могут в ноль все забанкротиться, их просто сожрет правительство, правильно? Поэтому вот там какой-то диалог, вы потерпите, все будет хорошо, и какой-то лимит прочности, какая-то подушечка, которая накоплена за предыдущие года, она прожирается по чуть-чуть, но она не бесконечна. И это и есть классический кризис перепроизводства, который в конечном итоге приведет к тому, что будут временно или на постоянную закрыты и остановлены эти предприятия с увольнением тех, кто на них трудился, по крайней мере, большей части. Те, кто на них трудился. А система не понимает, что эти люди, они по совместительству являются потребителями этих товаров и услуг, и они просто не смогут ничего себе позволить. И это в конечном итоге еще сильнее усугубит этот перепроизводственный кризис. Поэтому то, что сегодня отчитывается, о чем сегодня отчитывается правительство, да, падение всех ключевых собираемых налогов, это единственный закономерный итог, учитывая близорукую и топорную и неэффективную политику, которую они проводят. В кризис, чтобы этого избежать, нужно, напротив, снижать фискальные, административные, коррупционные направления давления. Да? Нужно облегчать бизнесу доступ к средствам, к деньгам, да, дешевые кредиты, какие-то программы, льготы. Но на это нужно, с точки зрения капиталистического мира, да, этих либеральных подходов, нужна определенная воля, наверное. Да? В тот момент, когда эта система, она развивалась не в конкурентной борьбе, она не, не вот этими какими-то философскими, хотя бы там идеологическими понятиями движила. Просто пришли новые господа, которые национализировали себя, отобрали у народа все то, что принадлежало большинству, и эксплуатируют, доят это в своих карманах. Но это же, согласитесь, такой специфический капитализм, да? И он в конечном итоге столкнулся с кризисом. Как он этот кризис может преодолеть? Для того, чтобы это можно было преодолеть, нужна соответствующая команда, нужна соответствующая мотивация, какой-то образ будущего, какая-то национальная идея, пусть эфемерно, пусть наивно, пусть с каким-то налетом вранья, но это должно хотя бы как-то формулироваться. А они, столкнувшись с этой проблемой, увидели, что люди на местах-то, которых они вот в этой обойме держат, они не способны эти задачи решать. Они могут красивые отчеты писать, да, чтобы оправдать эту коррупцию и воровство, но какие-то действительные достижения они ими похвастаться не могут. А те, кто условно, потенциально готовы, да, реализовать и воплотить свои задумки, да, свои реформы, свои инициативы, они воспринимаются в штыки, они воспринимаются как враги, потому что власть переживает за свое положение, власть переживает за свои активы, им есть чем рисковать. И отсюда, соответственно, просто полный ступор, закостенелый, забронзовелый. И, понятно, да, к чему все это приведет, у меня нет никаких сомнений. Это они сейчас рапортуют о такой динамике, да, это, опять же, да, мы с вами должны понимать, что за последние несколько лет лимит прочности был высокий, как мы с вами увидели, то есть действительно хорошее накопление, действительно какая-то относительно там, высокая степень обновления основных фондов в отдельных направлениях, хотя бы в том же нефтегазе, да, где-то, может быть, кадровая проблема еще не максимально истощена, да, но, учитывая вот этот 2025, мы думали в 24-м капец, да, в 23-м просто пятая точка, а оказывается, что это были все цветочки, а это будет идти по определенному вектору, и истощение будет усиливаться, а вслед за этим будут падать и собираемость налогов, и экономическая активность, и в конечном итоге, что будет делать власть, еще сильнее эти налоги увеличивать.
Заместитель председателя правления, а по совместительству финансовый директор этого самого учреждения, Тарас Скворцов, сделал такую аналитику. Он говорит, что повышение НДС до 22%, которое экономике предстоит пережить в начале 2026 года, ускорит инфляцию.
Да ладно!
Это та цена, которую заплатит экономика за дополнительные налоги. И избежать этого не получится. По его оценкам, основной эффект на инфляцию НДС окажет в конце 25-го, начале 26-го года. По оценкам Сбербанка, вклад НДС в инфляцию составит около трети.
Треть всей инфляции?
Около трети ее текущего
это
уровня.
Это Сбербанк сказал?
Да, это сказал заместитель председателя правления Сбербанка и его же финансовый директор этого самого Сбербанка. Бизнес и розничная торговля уже готовятся к повышению, отмечают аналитики. Согласно ноябрьскому мониторингу Центрального банка, в среднем в следующие три месяца российские компании собираются повысить цены на 6,3% в пересчете на год по сравнению с 4,2% в октябре и 2,9% в сентябре.
Подожди, если компании собираются на 6% повысить цены, то, соответственно, это Сбербанком, как я понимаю, воспринимается как треть. То есть они планируют инфляцию 18%, что ли? Если они только лишь сейчас, единовременно...
Ну, они говорят, треть от уровня 6,6.
А, я думал, от годового уровня треть, да? Ну, ладно. Ну, допустим. Слушайте, вообще, с точки зрения позиции Сбербанка, это, конечно, полный раскардаш, потому что правительство-то в Государственной Думе, докладывая и предлагая, защищая эту реформу, говорило о том, что будет 1%, даже менее 1%. Они говорили, что рост инфляции будет, но он будет незначительный. А здесь выясняется, что правительство наврало, что ли? Как бы сейчас в Сбербанке не начались какие-то кадровые перестановки, потому что правительство наверняка не очень обрадуется таким выводам, таким оценкам. Возможно, они придут к выводу, что в Сбербанке ретрограды, и нужно срочно от них избавляться. Они палят всю контору, и сейчас вообще черт его знает, да, как эту ложь собственную потом выправлять, значит, как их эту позицию заявленную отбивать. Но в целом, для меня, конечно, вот эта риторика, что инфляция вырастет на 1% по заявлению правительства, это глупость полнейшая. Как это может быть, если НДСом облагается практически все товары и услуги, ну, понятно, да, есть свои, но свои исключения, но весомая часть, основная часть, да, преобладающее большинство, это именно так. И это на прилавках вырастет как минимум на 2%. Как в целом инфляция может на 1% увеличиться, если только лишь НДС вырастет на 2%. Понятно, что там кто-то скажет в общей массе и так далее, но НДС-то, он же отвала считается-то, да? И это, ну, просто нелогично. Второй момент, что этот налог, он все-таки будет иметь такой собирательный, накопительный эффект от стадии производства, распределения и всего остального. То есть его нужно считать от снабжения предприятия, которое его производит, этот товар, этот продукт, который будет в конечном итоге облагаться НДСом. И на каждой ступеньке логистика, перевозки, там, грузчики, перекупка, все остальное, это же будет все дополнительно суммироваться, потому что на каждой стадии этот НДС будет еще пополнять общую стоимость. Ну, не на 2%, но тем не менее. Он к прилавку и так вырастет значительно, так и на прилавке еще на 2% его увеличат. И нам говорят, это вот на 1% всего увеличит инфляцию. Это нелогично. Да? Сбербанк, видите, чуть ближе подошел к этому итогу, но тоже, мне кажется, не очень объективно. Поэтому на 6,3% они увеличат сейчас цены. Но они 26-й год-то длинный. Они сколько еще раз увеличат эти цены? На сколько процентов по итогу 26-го года эти цены будут увеличены? Вот о чем хотелось бы послушать Сбербанк. Ну, вряд ли уж они пойдут так далеко и будут с населением настолько.
По итогам первых 9 месяцев года долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекордного уровня в 3,3 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 20%. В списке причин роста долгов – снижение прибыли бизнеса, высокая ключевая ставка и инфляция. Так или иначе, по мнению экспертов, происходящее ярко показывает, в каком сложном положении оказались сегодня отечественная экономика и граждане страны.
2026, возможно, будет самым тяжелым испытанием для российской экономики с начала СВО. Оснований для позитивных ожиданий нет. Этот вопрос Геннадий Зюганов проанализировал в статье «Год борьбы за победу». Многие тезисы публикации лидер КПРФ представил и в Госдуме. По результатам года экономический рост в России будет ниже среднемирового показателя в 3 раза. В гражданском секторе большинство отраслей не прибавляют уже в течение 20 месяцев. Почему такое стало возможным? По мнению Геннадия Зюганова, этот вопрос должен прозвучать первым на прямой линии с президентом.
Первый и главный вопрос. Почему те, кому поручено заниматься экономикой, готовить законы, в течение года опустили темпы роста 4% практически до нуля. Почему? Я вот недавно встречался, 200 директоров приглашал машиностроительного производства. У них у некоторых спад на 20-30%. Было время, когда за 2-3% пароли и заставляли реализовывать это. Почему это не обсуждается и не решается ни в одной линии? Это один из самых принципиальных вопросов.
В КПРФ обращают внимание, сегодня не лучший момент переживает и сырьевой сектор. В нем по итогам декабря ожидается падение на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть кризис уже во всех сферах, но менять экономическую политику власть не спешит.
Ну, надо сказать, что за все годы перестройки, за 35 лет, из 30 600 предприятий осталось у нас 6 тысяч. Это что же за политика? Эта политика была направлена на замещение собственного производства импортом. В результате получилось так, что перед самой спецоперацией у нас практически мы ничего не выпускали.
Эксперты обращают внимание, ошибки в руководстве экономикой совершают и исправляют одни и те же люди. Чиновники-либералы могут менять правительственные кабинеты, но всегда остаются в обойме.
Сейчас у нас страна считается одной из самых образованных, и мы не можем найти тех людей, которые могли бы организовать производство. Значит, дело не в производстве, дело не в людях, а дело в системе, которая фактически не дает развиваться. Я считаю, вот эта вся команда, которая сейчас находится, те же самые Мантуровы, Решетники и все остальные, их надо, или там Голикова, их надо убирать и заменять более передовыми людьми.
На прошлой неделе на заседании Совета по стратегическому развитию президент поставил задачу создать в 2026 году базу для роста экономики темпами не ниже мировых. Эта динамика должна будет распространиться на все регионы страны. Планы амбициозные, но вряд ли осуществимые за короткий срок, уверены экономисты.
В недавнем отчете Счетной палаты говорится о том, что 60% региональных бюджетов в совокупности имеют дыру, как там написано, 600 миллиардов рублей, что в 11 раз больше, чем было в 2022 году. Откуда появилась вот эта пресловутая дыра? Потому что расходы увеличиваются, возложенные на региональные бюджеты. Они, во-первых, за всю социальную сферу, плюс еще появились расходы, связанные с проведением специальной военной операции. А доходы резко падают. Бизнес, который испытывает, бизнес гражданского сектора, который испытывает серьезные проблемы, там есть спад, соответственно, не добираются вот такого рода доходы.
В КПРФ уверены, за год создать базу для форсированного развития экономики не получится. Среди сдерживающих факторов – настрой финансово-экономических властей. Они не скрывают, что ориентированы прежде всего на поддержку спекулятивного сектора экономики, а вовсе не производства.
У нас управляют финансисты. Их надо всех прогнать и заменить производственниками. Те, которые умеют налаживать производство. Вот у меня регион Астраханский. Там было 96 крупных промышленных предприятий. Не осталось ни одного. Вот 4 года СВО, ни одного предприятия промышленного там не построено, кроме двух заводов по производству томатной пасты. Но это, к сожалению, не та продукция, которая сегодня нужна для фронта и для победы.
Меньше, но тоже значительно страдает от политики финансово-экономических властей аграрная отрасль России.
Минсельхоз стремится действительно помочь, а вот вся финансовая группировка, которая осталась либеральной у нас еще с 90-х годов, она считает, что банкам надо помогать, а не крестьянам. И поэтому у нас, например, программа комплексного развития сельских территорий на следующий год, она федеральная, она очень важная. Она опять практически снижается по уровню финансирования.
Последствия этого уже есть, подчеркивают в Компартии. Так, ввоз продуктов питания в 2025 году в России увеличился на 13%, а экспорт уменьшился на 11%. В целом, все нынешние проблемы, по мнению коммунистов, связаны с отсутствием у правящего класса четкой программы. Действия власти преимущественно хаотичны, многие решения принимаются по ситуации.
Да, был принят по инициативе фракции КПРФ закон о стратегическом планировании, но, к сожалению, он работает очень слабо. И когда нам показывают прогнозы социально-экономического развития страны, что на федеральном, что на региональном уровне, то это все выглядит как гадание на кофейной гуще. Необходимо, как и требует КПРФ, вернуть стратегическое планирование, отраслевой принцип хозяйствования. Необходимо сделать так, чтобы экономика развивалась за счет тех ресурсов, которые сегодня оседают в карманах олигархов. Я имею в виду прежде всего наши доходы от сырьевых отраслей.
Программа КПРФ сегодня единственная отвечает задачам развития, сформулированным в послании и указах президента, отмечают в партии. Коммунисты уверены, стране нужно менять курс и ту команду, которая на десятилетия монополизировала всю экономическую политику в России.
Скажите, я правильно понимаю, например, родился второй ребенок, предоставили каникулы на 18 месяцев. Родился третий ребенок, предоставили опять каникулы на 18 месяцев. Развейте мои сомнения.
Нам предлагается на 6 месяцев, фактически, на 6 месяцев освободить от платежа. После этого начинают начисляться проценты, то есть это уже никакое не освобождение, по большому счету долг будет расти.
Отнесение к трудной жизненной ситуации таких оснований, как рождение или усыновление детей, без их соотнесения со снижением среднемесячного дохода заемщика является... Но не вполне правомерным.
А совсем уже не снимает финансовую ответственность с граждан в течение этих полтора года.
Это реально невозможный случай, чтобы Единая Россия в Государственной Думе принимала относительно неплохой закон. Представьте, временная заморозка процентов по ипотеке при рождении ребенка в семье. Кто-то подумает, это настоящая поддержка материнства и детства. Вот только все не так однозначно. И когда начинаешь разбираться в таких инициативах, выясняется, что самое важное прописывается мелким шрифтом. Это жульничество. Должен услышать. Каждый.
Доклад официально представитель правительства, министр финансов Иван Александрович Чебесков, пожалуйста.
Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, данный законопроект разработан в исполнении поручений президента Российской Федерации. Законопроектом предусматривается возможность получения ипотечных кредитных каникул для заемщиков с детьми. Сейчас в законодательстве уже есть возможность получения кредитных каникул для семей, где есть один ребенок при соблюдении определенных условий. В данном законопроекте предлагается для демографической повестки, также предлагается при рождении второго либо последующих детей предоставить каникулы на срок до 18 месяцев, до достижения ребенка полтора года.
Комитет рассмотрел законопроект, поддержал его концепцию. Правоприменительная практика показывает, что ипотечные каникулы являются востребованной мерой поддержки. С 2019 года их оформили примерно 50 тысяч человек. Кроме того, это эффективный инструмент восстановления платежеспособности заемщиков. Около 80% из них смогли вернуться в график платежей. Вместе с тем, комитет высказал ряд замечаний к законопроекту, в частности, по нашему мнению, отнесение к трудной жизненной ситуации таких оснований, как рождение или усыновление детей без их соотнесения со снижением среднемесячного дохода заемщика является не вполне правомерным. Комитет считает возможным рекомендовать Государственной Думе принять законопроект в первом чтении при условии его доработки ко второму чтению.
Уважаемый Иван Александрович, на период эти 18 месяцев начисление процентов на долг прекращается, либо оно продолжается и потом просто придется дольше отдавать. И вопрос Константин Михайлович. Константин Михайлович, первый раз слышу позицию комитета, который пытается ужесточить позицию правительства. Вы считаете, что если нет факта снижения доходов, то предоставление отсрочки там, или рассрочки является неправомерным. Почему?
Алексей Владимирович, по первые 6 месяцев работают без начисления процентов, то есть это просто перенос вправо платежей. А последующие 12 месяцев работают с начислением процентов. Механизм такой заложен.
Центральный трибунал.
Алексей Владимирович, вы не совсем правильно поняли суть того, о чем я сказал. Мы ни в коем случае не пытаемся в этой части ужесточить позицию правительства. Мы лишь обращаем внимание на то, что сам факт рождения ребенка в семье, в которой нет проблем с уровнем доходов, не является трудной жизненной ситуацией.
В пояснительной записке написано, что после 6 месяцев имеет право начислять проценты. Вот почему
после 6 месяцев начислять проценты, и нельзя ли на все 18 месяцев не начислять вот эти проценты? Спасибо.
На первые 6 месяцев это просто перенос вправо платежей, то есть там нет начисления дополнительных процентов за пользование этим кредитом дополнительные 6 месяцев. А вот на последующие там действительно идет право начисления процентов, и мы предполагаем, что банки будут пользоваться этим правом и будут начислять эти проценты. Мы прорабатывали разные варианты. Конечно, для гражданина было бы более выгодно не платить, чтобы проценты не начислялись в течение всего периода. Но это тоже некая такая была, некий такой вариант, который и банки готовы осуществлять, и для граждан тоже будет выгодно, и совсем уже не снимает финансовую ответственность с граждан в течение этих полтора года. Поэтому, на наш взгляд, данный вариант самый сбалансированный.
Скажите, пожалуйста, согласно законопроекту, право на кредитные каникулы может быть реализовано однократно? И скажите, я правильно понимаю, например, родился второй ребенок, предоставили каникулы на 18 месяцев. Родился третий ребенок, предоставили опять каникулы на 18 месяцев. Развейте мои сомнения.
Да, Михаил Сергеевич, однократно, подтверждаю, однократно.
Уважаемые коллеги, меры действительно нужны сверхординарные. В принципе, эти предложения уже отработаны. Родился первый ребенок, спешите 30% стоимости ипотечного кредита. Второе, 60%, третьего, 90%, иногда даже 100% некоторые предлагают. Вот эта мера, которая действительно людей, побудит, на мой взгляд, иметь достаточное количество детей, потому что она реально будет помогать. Что нам предлагается сегодня? Понятно, что шаг вперед, даже не шаг, а такой, полшага или маленький шажочек. Нам предлагается на 6 месяцев, фактически, на 6 месяцев освободить от платежа. После этого начинают начисляться проценты, то есть это уже никакое не освобождение, по большому счету долг будет расти. Мы в рамках поправок сформулируем свои предложения, но первое, мы считаем, что даже в этом варианте надо предоставлять право об остановке процентного начисления на все 18 месяцев, о которых мы говорим. Ну и второй момент, то, что касается замечания комитета по поводу того, что рождение ребенка не является фактором, усугубляющим финансовую ситуацию в семье. Но как же не является? Я совсем не могу понять. Рождается ребенок, на него появляются дополнительные расходы, которые несет семья, но по мнению комитета почему-то это не является условием, которое ухудшает финансовое положение семьи. И поэтому абсолютно правильно в данном случае правительство подошло, и не надо туда никаких поправок в этой части вносить. Всем оно должно быть предоставлено, и более того, в своих поправках мы предложим эту меру не только на одного ребенка или не только один раз, а и на первого, и на второго, и на третьего, которым может воспользоваться семья. Потому что положение после рождения второго ребенка или третьего ребенка может быть еще и хуже, чем после рождения первого, когда семья вроде как воспользовалась этой мерой и там смогла отсрочить свои платежи. Поэтому в этих рамках мы поддержим, свои поправки обязательно внесем.
Правительство Российской Федерации предложило ввести кредитные каникулы для семей, в которых рождается ребенок. Причем действовать они будут при определенных условиях, должен упасть доход. Воспользоваться этой мерой поддержки можно только один раз. Приведет ли это к демографическому буму, о чем нам рассказывали представители правительства? Я думаю, нет. КПРФ предлагает другие, более яркие в данном случае действенные методы. Мы говорим про прощение 30% или списание 30% ипотечного кредита при рождении первого ребенка, 60% при рождении второго ребенка и 100% при рождении третьего ребенка. Именно эти меры, конечно, которые очень не нравятся банкирам, приведут к реальному изменению демографической ситуации, которая сегодня в Российской Федерации является катастрофической. Если темпы убыли населения сохранятся, то мы потеряем страну уже в течение ближайших нескольких десятков лет.
Энергетика – стратегическая отрасль, дающая стране более 30% доходов. Но до сих пор в этой сфере отсутствует полноценное серьезное планирование, как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Об этом шла речь на круглом столе в Госдуме. Разговор, посвященный развитию ТЭК, состоялся по инициативе депутатов фракции КПРФ. Позиция коммунистов не меняется уже многие годы. Они уверены, топливно-энергетический комплекс страны должен быть национализирован.
Важный вопрос, связанный с безопасностью державы. Состояние ТЭК обсуждается в Госдуме в рамках круглых столов постоянно. Только в этом созыве депутаты вместе с учеными, представителями профильного министерства и региональных органов власти собирались вместе уже 4 раза. Открывая дискуссию, коммунист Николай Коломейцев отметил, ситуация в отрасли сложная.
Мы сегодня 20 атомных реакторов строим по миру. А в России что-то совсем жидко со строительством. Да? Мы с вами видим, что гидроэнергетика советского образца сегодня тоже вырабатывает все, что может, но новой гидростанции мы с вами, к сожалению, не видим.
Первый заместитель Думского комитета по энергетике коммунист Сергей Левченко отметил, ТЭК сегодня дает 30% налоговых доходов и 20% ВВП. В последнее время эти показатели стабильно снижаются, а значит, можно говорить о кризисе в отрасли.
Так как уменьшение доли связано именно с падением доходов, то ситуация требует вмешательства правительства. За 35 лет рост производства электроэнергии в России 9,1%. В то же самое время США 45%, Китай в 11,5 раза, а в мире в среднем 24%.
Плюс остро стоит проблема износа сетей. Даже при благоприятных обстоятельствах к 42-му году процент устаревшего оборудования будет более 60%. Сергей Левченко констатировал, отсутствие плановых подходов в отрасли в итоге бьет по россиянам.
Переработка нефти становится сегодня невыгодной по сравнению с ее экспортом, особенно после окончания налогового маневра и обнуления экспортных пошлин. Для того, чтобы решить вопрос дефицита топлива, пришлось вводить такие виды государственных регуляций, как демпфер, обратный акциз. Однако эти меры не являются полноценным решением проблемы в долгосрочной перспективе. Для компенсации выпадающих доходов в следующем году произойдет повышение налоговой нагрузки на все виды бизнеса, что в свою очередь не может не привести к росту цен.
Коммунисты подчеркнули, ТЭК не может сам планировать свое развитие. Главенствующая роль должна отойти государству. Со своей стороны заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов сообщил, ведомство сегодня полностью меняет подходы к планированию и уже сформирована энергетическая стратегия 2050.
И утверждена генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. И сейчас при реализации этой стратегии мы пользуемся шестилетними циклами. Перешли на шестилетки. Значит, и по своей сути, вот сейчас эта энергостратегия, а ближайшие 6 лет детально определяются в схеме и программе развития электроэнергетики. Так вот, заложены объекты мощностью 88 гигаватт. Это, по сути, аналог плана ГУЭРЛО.
Член-корреспондент РАН Булат Нигматуллин поднял проблему высоких внутренних цен на топливо. Ученый предложил присутствующим, в том числе представителям правительства, сравнить ситуацию в России и, например, в США.
ТЭК России и ТЭК Америки – близнец-брат. Все у них свое и все мы свое. И мы экспортно-ориентированы, ТЭК, и они экспортно-ориентированы. Ну а экспортные страны в два раза дешевле у них внутренние цены на электроэнергию. В индустриальных странах Китай, Южная Корея на 20-30% ниже, чем у нас. И вот когда кто-то из ваших начальников, когда мне говорят из вашего офиса, говорят, что и как я сикер, цена у нас дешевая, это абсолютно экономическое невежество.
Депутаты фракции КПРФ в своих выступлениях отдельно остановились на вопросах усиления госпланирования в отрасли и обращения к советскому опыту.
Уже сейчас в некоторых регионах, например, в Приморье, Забайкалье, Бурятии, Еврейской автономной области, состояние энергосистемы сдерживает приток инвестиций в строительство новых предприятий. Очень важно, что сейчас и профильное министерство по энергетике, и наш Минвосток развития открыто, не стесняясь, призывает использовать передовой советский опыт в данном направлении.
Представители Российской академии наук рассказали о том, как продвигаются исследования в области аэрокосмической энергетики. Комментируя эти выступления, депутат Николай Арефьев отметил, отсутствие системного подхода к развитию отрасли больно бьет по перспективам внедрения передовых разработок.
Аэрокосмическая энергетика. Надо поставить ее в перспективный план. Надо выделить туда средства для того, чтобы люди не трепыхались там в собственном соку, для того, чтобы развить эту энергетику. Китайцы вон уже приемную станцию строят, а мы еще даже в теории не разобрались. Надо. Без этого мы так и будем догонять то Запад, то Восток, а своего у нас ничего не будет.
По итогам своей работы круглый стол принял пакет рекомендаций. Его направят во все заинтересованные ведомства и органы власти.
На выборах в Госдуму в 2026 году политические силы будут держать экзамен перед народом по итогам своей работы. Но «Единая Россия» подобный экзамен уже провалила. Об этом говорится в статье Геннадия Зюганова «Год борьбы за победу». Она была опубликована во вторник в партийных СМИ. В статье лидер КПРФ подробно проанализировал итоги уходящего года. Он отметил: экономический рост в России замедлился в 4 раза. Теперь он ниже среднемирового показателя в 3 раза. А это приговор политики партии власти.
Четвертый год СВО и полнейшая неготовность единороссов привести курс страны в соответствии с современными вызовами. В статье «Год борьбы за победу» Геннадий Зюганов констатирует: главные проблемы России не решены. Внутренней стабильности и сплочения нации как не было, так и нет. А еще нет понимания правящим классом того, что победа в противостоянии на внешнем фланге будет невозможна при сохранении курса, навязанного стране в 90-х. Цитата. «Единая Россия и ее псевдооппозиционные ассистенты не желают признать эту истину. Они продолжают игнорировать нашу программу, единственную, которая сегодня отвечает задачам развития, сформулированным в послании и указах президента Путина. Они по-прежнему отрицают, что капитализм зашел в тупик, о чем глава государства прямо заявил еще 4 года назад на форуме Валдайского клуба в Сочи». Конец цитаты. Минувшей осенью Россия вновь ожидаемо получила бюджет затянутых поясов и торможения экономики. Подводя итоги года на брифинге, депутаты фракции КПРФ признались: оснований для оптимизма у страны мало. Рост инвестиций в основной капитал в этом году составил 1,7%. Сельское хозяйство прибавило чуть более 2%. Торговля и услуги – 2,5%.
Ну, нам уже сказали, что экономика находится в стадии сна, потому что она перегрелась и ей надо остужаться. Только вот я когда сравниваю с советским периодом, я не вижу, чтобы она очень сильно перегрелась, потому что, ну, допустим, мы металлорежущих станков выпускали 74 тысячи, теперь выпускаем 4,5. Трактора мы делали где-то 213 тысяч штук в год, сейчас выпускаем где-то всего-навсего 4,5 тысячи. Поэтому говорить о перегреве как-то не с руки.
Уместнее говорить, напротив, о потере десятилетий, в течение которых страна могла бы успешно развиваться по социалистическому пути. Подтверждение тому современный Китай, где экономика в 12 раз больше, чем российская, и растет на 6-7% в год. Николай Арефьев уточнил: весь план предлагаемых КПРФ левых преобразований представлен в программе партии.
Прежде всего, нам необходимо реформировать налоговую систему, потому что эта налоговая система стала тормозом в развитии нашей экономики. Вот пример маленький скажу. У нас в этом году введен в эксплуатацию тракторный завод на Россельмаше. И, к сожалению, пришлось его закрыть, потому что его продукция на 30% дороже, чем китайская. И китайские трактора берут, а наши не берут. Поэтому необходимы структурные изменения не только в экономике, но и в налогообложении, и во всех сферах, которые обслуживают нашу экономику, в том числе и банковскую систему.
Николай Сачи отметил: слова представителей власти о необходимости сплочения общества так и не привели к действенным шагам в этом направлении. Да и о каком единстве можно говорить, если по статистике рост реальных доходов граждан сократится в уходящем году почти вдвое.
Не решены такие важные вопросы, например, как увеличение минимального размера оплаты труда до 40 тысяч рублей, потому что та цифра, которая сегодня утверждена на 26-й год, она, конечно же, не является достаточной и обеспечивающей в полной мере, так сказать, нормальное житье-бытие рабочего люда. Хуже всего то, что такой МРОТ, он, так сказать, стимулирует и провоцирует развитие определенных аспектов теневой экономики.
Среди инициатив КПРФ, которые традиционно игнорирует партия власти, проект федерального закона о детях войны, предложение по усилению поддержки многодетных семей и существенному увеличению финансирования здравоохранения. Алексей Куриный подчеркнул, в этом году, как и раньше, своей главной задачей коммунисты считали защиту интересов человека труда.
Мы внесли на рассмотрение, к сожалению, он был отклонен, проект нового трудового кодекса, который значительно повышает гарантии человека наемного труда, который вводит механизмы защиты профсоюзных активистов, который вносит еще ряд, на наш взгляд, прогрессивных черт в наш основной трудовой закон. Со своей стороны, мы требовали и продолжаем требовать справедливого распределения национального дохода. Несмотря на идущее СВО, несмотря на тяжелую ситуацию, богатые продолжают богатеть. Количество долларов миллиардеров растет, их совокупный капитал растет. Между тем, количество тех, кто еле-еле сводит концы с концами, увеличивается.
В КПРФ полагают, что сегодня стоит вопрос о в буквальном смысле слова выживании практически трети населения страны. Однако подавляющее большинство инициатив оппозиции, направленных на изменение этого положения, блокируются единороссами.
И наше предложение об увеличении нагрузки на сверхбогатых и об изъятии сверхприбыли у банков и другой финансовой, скажем так, системы сверхприбыли. Наше предложение о том, чтобы в данном случае освободить от налогов незащищенные слои, малоимущие слои, они, к сожалению, пока поддержки не нашли. В рамках действующей модели пока правительство вместе с правящей партией переложили бремя нагрузки на всех, ввели увеличение НДС в виде снижения порога для начисления этого НДС, в виде освобождения или снижения налога на игорный бизнес, тем самым проявив еще раз или отразив классовую сущность сегодняшней Государственной Думы, отражающей интересы правящего класса.
Коммунисты намерены уже в начале зимней сессии поставить перед депутатами вопрос о рассмотрении программы КПРФ в Нижней палате парламента.
В Госдуме обсуждают детский отдых в будущем году. До начала летних каникул осталось чуть больше 5 месяцев, а парламентарии предлагают уже сегодня начинать ремонт и подготовку летних лагерей и баз отдыха. На парламентских слушаниях депутаты детально обсудили итоги летней кампании 2025 года и наметили план работы на 2026.
В России растет число детских лагерей, но уменьшается количество отдохнувших в них школьников. В этом году в центрах детского отдыха провели каникулы 5 миллионов 680 тысяч детей. По данным депутатов, это меньше запланированных 6 миллионов и даже меньше показателей 2024 года. У региональных властей один ответ – нет денег на организацию отдыха.
Смогли же в Краснодарском крае принять решение в Анапе нулевой земельный налог. Это не означает, что Министерство финансов будет платить из своего кармана, потому что это местный налог. Но можно же направить рекомендательное письмо, чтобы другие регионы пошли так же, как и в Краснодаре по этому же пути. Хотелось бы, чтобы эти нормы были унифицированы и работали бы на всех субъектах Российской Федерации, ведь Россия – это единое государство.
В выходящем году было зафиксировано 20 массовых отравлений детей, более 1000 предписаний Роспотребнадзору и 2500 предупреждений от пожарных ведомств. При этом оставляют желать лучшего и воспитательные программы. Главное, чтобы дети не голодали, остальное – формальность.
Критерии летнего отдыха такие. Помните, как старый фильм про товарища Дынина, да, посторонний вход воспрещен? Что не день 100 грамм, что не день 100 грамм. Так вот, сегодня критерии отдыха оздоровления у нас – это масса тела, прибавка массы тела, это рост, это жизненная емкость легких. Нужно разработать такие научные подходы, которые точно определяют динамику состояния ребенка в летний оздоровительный период. И на самом деле будут критериями эффективности летней оздоровительной кампании.
Участники парламентских слушаний напомнили, что Институт исследования детства был создан в Советском Союзе в 1943 году, когда страна уже 2 года воевала с европейским фашизмом. Именно тогда появились планы создания целой сети детских лагерей отдыха по всей стране. А сейчас многие из этих лагерей давно заброшены и забыты.
А сколько у нас сегодня осталось в наличии организации отдыха и оздоровления, которые заброшены, не функционируют? Спасибо Росреестру. Да, посчитали, что таких организаций 530, то есть 500 000 на сегодня. А если мы в программу капитального ремонта школ, детских садов, которые до 2028 года предполагают выделение средств, дополним еще и организации отдыха и оздоровления. И предполагается внесение изменений в постановление правительства, как раз которое касается реализации этой программы капитального ремонта. Очень надеемся, что нам все вместе это получится.
Депутаты настаивают на необходимости необходимости комплексного федерального закона о детском отдыхе. Сейчас пункты о работе сферы детского отдыха разбросаны в 10 базовых законах и полномочиях дюжины ведомств. Это не позволяет системе развиваться эффективно и последовательно.
Мы передавали последние известия.
Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки.
Пока одни ждут визита инопланетян, считая, что межзвездная комета «Атлас» с возрастом от 3 до 7 миллиардов лет на самом деле является кораблем пришельцев, более приземленные жители планеты продолжают заниматься своими сугубо земными делами, думая о чем-то возвышенном только тогда, когда предаются сладким фантазиям о загробном мире, в котором они надеются, нет, рассчитывают оказаться после смерти. Но пока не о них, а о гораздо более любопытной теме, которую мы уже обсуждали ранее, рассуждая о том, как вера в то, что люди на самом деле живут в матрице, имеет все шансы превратиться в полноценную религию. Немецкий инженер и изобретатель Конрад Цузе, создатель первого компьютера и первого высокоуровневого языка программирования, еще в 1969 году высказывал предположение, что наша Вселенная может быть системой, где все логические операции распространяются по дискретной решетке пространства. Спустя ровно 50 лет известный хакер и программист Джордж Ходс неожиданно для себя, но далеко не первым, осознал, что Вселенная является компьютерной симуляцией. Тогда же Ходс всерьез задумался об основании новой религии, целью которой видел освобождение людей от симуляции, доказать реальность которой он не в силах, а значит, в нее нужно просто верить. Впрочем, как произойдет освобождение от симуляции и что после этого будут делать люди, новоиспеченный гуру не объяснил. Свои идеи хакер озвучил на технической конференции в Остине в 2019 году, но с тех пор так и не добился особых успехов на ниве создания новой религии, в основе которой, так или иначе, лежит идея фильма «Матрица». Похоже, что идея осталась лишь идеей, но в то же время идеей живой, которая со временем способна превратиться в религиозное течение и завоевать умы тысяч или даже миллионов людей. Симуляции реальности интересуются не только люди, представляющие себя пророками, но и ученые, также пытающиеся найти способ доказать, если это вообще возможно, что наша жизнь – это примерно как жизнь персонажа игры Sims. Шведский философ и футуролог, профессор Оксфордского университета Ник Бострюм, стал одним из первых современных представителей научного мира, кто всерьез задумался о том, что Вселенная не просто своего рода вычислительная система, а имеет искусственное происхождение и создана, возможно, высокоразвитой цивилизацией. Разработчики, вышедшие без малого 10 лет назад игры No Man's Sky, смогли сгенерировать по детерминированным алгоритмам виртуальную Вселенную, состоящую из 18 квинтиллионов уникальных планет, с такими же уникальными обитателями и прочими формами жизни, строениями, растительным миром, ископаемыми и тому подобное. Так что, если даже мы, при нынешнем развитии технологий, способны на создание вполне реалистичных, пусть и пока что довольно примитивных компьютерных симуляций, то почему то же самое не в состоянии сделать те или тот, кто намного опередил нас в развитии? В этом случае обитателями виртуальной реальности являемся уже мы с вами, люди, обладающие сознанием. Если Вселенная вычислима, объясняет Бострюм, и если разумные существа когда-нибудь научатся моделировать сознательные системы, то вероятность того, что мы сами находимся внутри такой симуляции, угрожающе высока. В свою очередь физик Сет Ллойд развивает гипотезу о том, что Вселенная является квантовым компьютером, который моделирует реальность, начиная с момента Большого Взрыва, А эволюция представляет собой одну из программ этого компьютера. Большинство же ученых относятся к гипотезе симуляции скептически и отмечают множество логических нестыковок и математических ошибок в работах сторонников матрицы. Последние, правда, не стесняются делать громкие заявления, которые зачастую не подкреплены ничем, кроме бурной фантазии, хотя иногда и могут похвастаться сильными доводами. Но достаточно ли в этом случае одной лишь философии? Тема эта, несомненно, интересная, но, вероятно, не слишком перспективная по части поиска убедительных аргументов и веских оснований для сомнений в природе реальности, искаженной из-за того, что люди воспринимают ее, полагаясь исключительно на органы чувств. За минувшие 20 с лишним лет, даже несмотря на быстрое развитие компьютерных технологий, исследователи не продвинулись в деле изучения предполагаемой симуляции дальше нескольких околонаучных статей, к тому же кишащих ошибками разной степени серьезности. И более того, развитие цифровых технологий еще больше усугубило связь людей с якобы ненастоящей реальностью, убеждая их принимать за подлинные явления искусственно созданные события, например, фото и видео, сгенерированные нейросетями. В XVIII веке французский математик Рене Декарт поставил под сомнение существование буквально всего, в том числе и реальность физического мира. Декарт рассуждал так: «Если допустить существование злого гения, всемогущего обманщика, желающего заставить нас поверить в то, что мир, в котором мы живем, реален, в то время как все вокруг создано им иллюзия, то в чем мы вообще можем быть уверены?» Но как минимум в одном Декарт не сомневался – в том, что объект, который мыслит, существует. Отсюда его знаменитое «cogito ergo sum». Неважно, каким является окружающий нас мир, факт нашего существования неоспорим. Гипотеза симуляции нефальсифицируема. Ее невозможно опровергнуть ни экспериментально, ни каким-либо иным образом. В 2017 году физики из Оксфордского университета заключили, что полная симуляция мира, подобного нашему, задача, невыполнимая не только практически, но даже теоретически. Решение одной только проблемы моделирования квантовых явлений потребует поистине колоссальных ресурсов, представить которые нам попросту не под силу. С другой стороны, если мы не можем вообразить себе что-то сейчас, то это вовсе не означает, что это не станет реальностью в будущем. Что если кажущаяся нам бесконечной Вселенная – это лишь визуальный эффект, а на самом деле планеты и прочие объекты детализируются или даже генерируются при приближении к ним? Мы ведь сами делаем то же самое в компьютерных играх. Нет необходимости моделировать огромную Вселенную сразу целиком. Достаточно делать это постепенно по мере необходимости – когда человечество в своих исследованиях продвигается все дальше и дальше. Это позволяет экономить ресурсы и в конечном итоге делает уже не такой невозможной симуляцию целой Вселенной. К тому же мы можем никогда и не добраться до этих планет. Скорость света существенно ограничивает наши возможности в области космических путешествий. Установив лимиты скорости света, потенциальные создатели нашей реальности поступили вполне разумно, так как обезопасили себя от последствий чрезмерной любознательности обитателей симуляции. Но кто знает, что готовит нам будущее? Если, конечно, оно у человечества есть, и если мы не живем в виртуальной реальности, которая в любую секунду может прекратить свое существование. Тем не менее, свежие исследования, проведенные международной группой ученых, среди которых был физик Лоуренс Краус, как кажется, ставит пусть и не окончательную жирную, но в то же время весьма значительную и заметную точку в дискуссии о том, может ли существовать матрица. Исследователи попытались доказать или опровергнуть реальность матрицы не при помощи философии, как делало большинство до них, а математики и физики. Главной задачей было рассмотрение возможности того, можно ли воссоздать законы Вселенной при помощи компьютерной системы. Для этого группа ученых ориентировалась на теорему Гёделя о неполноте, согласно которой в любой логической системе существуют такие истинные утверждения, которые невозможно доказать в пределах этой системы. В конце концов, исследователи пришли к выводу, что никакая физически полная и непротиворечивая теория всего не может быть выведена лишь из вычислений. Таким образом, Вселенную невозможно смоделировать, поскольку описание реальности нельзя получить исключительно при помощи вычислений. Для успешной симуляции, помимо алгоритмических вычислений, необходимо неалгоритмическое понимание. Впрочем, всегда ведь можно сказать, что матрицы не существуют, потому что вам об этом сказала сама матрица, устами ученых, которых подтолкнули к определенному выводу относительно симуляции нашей реальности. А все потому, что гипотеза матрицы, как уже говорилось, нефальсифицируема, и научные методы для ее подтверждения или опровержения не работают. Знакомая ситуация, правда? В силу отсутствия у сторонников гипотезы симуляции доказательств, раз их гипотеза – это предмет веры, а не науки, им остается только одно – основать религию и объявить, что никакие доказательства не нужны. Примеров тому пруд-пруди. Достаточно только посмотреть вокруг или зайти в любое культовое сооружение, где многие начинают неодобрительно морщиться от одного только упоминания слова «доказательство». В целом же гипотеза симуляции – это своеобразный вариант веры в Бога или богов для тех, кто считает себя ближе к науке, чем к религии, но при этом не готов отказаться от идеи о Создателе или высшем разуме. В феврале 2015 года весь цивилизованный мир был шокирован кадрами из второго по величине иракского города Мосула. На видео сторонники исламского государства самоотверженно громили кувалдами и уничтожали электрическими дрелями экспонаты местного исторического музея. Некоторые из них относились к ассирийской эпохе 7 века до нашей эры. Исламисты назвали статуи и скульптуры ложными идолами, которые по законам исламской религии должны быть уничтожены, дабы пресечь поклонение символам язычества. Особенно жестоко исламисты расправились со статуей Шеду, крылатого человека-быка из шумера аккадской мифологии. Пророк велел нам избавляться от статуй и реликвий. Его последователи делали то же самое, когда завоевывали страны, сказал на камеру один из исламских боевиков. Впрочем, то, что террористы не разгромили демонстративно на видео, потом успешно всплыло на черном рынке, а вырученные от их продажи средства пошли на финансирование военных операций исламского государства. Ранее исламисты разгромили в Мосуле центральную библиотеку. Во дворе здания они устроили костер из книг и рукописей, относившихся к культурному наследию Ирака. В общей сложности было уничтожено около 10 тысяч томов, в том числе древних манускриптов, среди которых были редчайшие экземпляры по культуре, философии и истории. В библиотеке Мосула также хранилась уникальная подборка иракской периодики за 20 век и собрание литературы бенедиктинцев на латыни. Но проблема, в общем-то, заключается не в том, что верующие считают, что что-то оскорбляет их религию. Книги, фильмы, карикатуры или же скульптуры в музеях. А в том, почему они везде видят эти оскорбления. Вовсе не потому, что все вокруг спят и видят, как задеть чувства верующих, а потому что они понимают, подсознательно или нет, что их религия слаба, их Бог немощен, а пророки ни на что не годятся. Понимают, что в борьбе с врагами они не могут уповать на своего Бога, который всемогущ только в их фантазиях и на страницах священных книг. И чтобы никто не посмел говорить об их Боге в таком тоне, чтобы никто даже не мыслил о том, чтобы усомниться в его силе, и тем более существовании, верующим необходимо пресекать на корню любые такие оскорбления, даже если это и не оскорбление вовсе, а просто предметы искусства другой культуры или же банально проявление здравого смысла, заставляющего человека вполне обоснованно сомневаться в том, что утверждают различные религии. На фоне масштабных космических исследований, теории мультивселенной и даже той же концепции матрицы вся эта религиозная возня вокруг людских фантазий кажется до комичности нелепой и неуместной. Но что это мы все о религии? Почему бы сегодня нам не поговорить, например, об альтернативной медицине, вера в которую вполне может быть сопоставима с любой религиозной верой? А уж денежные потоки, которые вращаются вокруг бизнеса на медицинских пустышках, как минимум ни в чем не уступают финансовым потокам любой религиозной организации. Лет 10 назад в моем почтовом ящике, не в электронном, а в самом что ни на есть настоящем, в подъезде, стали появляться рекламные листовки различных чудодейственных лекарственных препаратов. Поначалу я не обращал на них никакого внимания, либо откладывая пришедшую корреспонденцию в макулатуру, либо оставляя небольшую, всего на 2 листа газетку, прямо у ящика. На тот случай, если она пригодится кому-то в хозяйстве. Ну, или еще для каких-то целей. Однажды, получив очередной такой буклет, тиражом, между прочим, в 250 тысяч экземпляров, обещавший универсальное средство от всех болезней, я наконец-то потратил 5 минут своего времени на ознакомление с его содержанием. Стало интересно, чем же там лечится народ. Ведь, если верить написанному, как рукой снимало внушительный список очень серьезных заболеваний. Отпечатанный на газетной бумаге цветной рекламный листок предлагал купить уникальное средство – сибирский бальзам «100 даров», якобы изготовленный некими учеными около 15 лет назад на основе древней рецептуры народного средства от всевозможных хворей. Бальзам, как выяснилось, успешно применяется при таких недугах, как стенокардия, инсульт, гастрит, язва желудка, заболевания почек, радикулит, неврит и псориаз. Перечень заболеваний, с которыми якобы успешно борется бальзам, поистине безграничен. Но бальзама 100 даров в аптеках вы не найдете, а отыщете его только у распространителей компании «Апифито» или на специализированных выставках-продажах. Далее в буклете шли многочисленные отзывы благодарных клиентов. Фотография 21-летнего Артема Савченко, жителя Витебска, излечившегося от псориаза. Рассказ 84-летней Любови Васильевны из Рязани, которая благодаря чудо-бальзаму не ощущает себя на свои годы. Свидетельство Кузьмич Лидии Матвеевны из Пскова, перенесшей инсульт и спустя 5 месяцев после приема 100 даров, уверенно вставшей на ноги. В каждом новом буклете печатались свежие истории. Были новые лица, другие фамилии и города. Но общий смысл всегда оставался неизменным. Бальзам якобы спасает от огромного количества болезней и помогает в восстановлении. Но так ли красива картинка на самом деле, как ее пытался представить производитель чудо-средства? Что заставляет всех этих людей делиться с читателями рекламного листка своими личными историями, рассказывать о застигшей врасплох диарее, одолевшем их геморрое и свалившем с ног инсульте? Ничего, поскольку этих людей попросту не существует. Фотографии, вероятно, взяты из интернета или других открытых источников, а отзывы состряпаны на скорую руку для того, чтобы убедить потенциальных покупателей лекарственного препарата в его эффективности. Да, мы имеем дело с обыкновенным лохотроном, ориентированным в первую очередь на пожилых людей. Но если рекламируемый чудо-бальзам не способен помогать при различных заболеваниях, то какова в таком случае его реальная ценность? В 2012 году Белорусский комитет государственного контроля провел проверку по поводу продаж целительного бальзама «Мидолия» и «Масло живица». Оба средства значились в перечне продуктов, реализуемых уже знакомой нам компанией «Апифито». Как выяснили эксперты, «Мидолия» представляет собой обычный медовый соус, а «Живица» – растительное масло, что позволяет отнести товары к пищевым продуктам, но отнюдь не к лекарственным препаратам. Сертификаты на свою продукцию компания, кстати, получала не в Минздраве, а в институте «Плод-овощ-проект». Не оправдались и слабые надежды на то, что отзывы, печатающиеся в рекламных листках, подлинные. При проверке госконтролем достоверности отзывов выяснилось, что людей с такими фамилиями в Беларуси не существует. То же самое с уверенностью можно сказать и относительно жителей России, нахваливавших бальзам на страницах рекламной газеты. Несмотря на заверения производителя о том, что бальзам «Медолия» завоевал золотую медаль на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», проблем у «Апифита» на территории соседнего государства также выше крыши. В России распространители чудо-продукции не единожды привлекали к административной ответственности. Однако доходы от реализации данной продукции, похоже, намного превышают сумму любого штрафа. В августе того же 2012 года Министерство торговли поясняло, что наличие в рекламе чудо-продуктов сведений о лечебных эффектах при их применении нарушает закон, устанавливающий, что реклама товаров, за исключением лекарственных средств, не должна содержать информации о лечебном эффекте при их применении. Поэтому нарушающие закон листовки Министерство распространять запретило. Продавец чудо-препаратов, выполняя предписание Министерства торговли, изменил рекламу, однако сохранил в ней высказывания граждан, пользовавшихся бальзамом «Медолия» и маслом «Живица». Эти высказывания, как позже отметили в Минторге, свидетельствовали об излечении от широкого круга заболеваний. То есть, фактически, в рекламе по-прежнему содержалась информация о лечебном эффекте этих продуктов. Тем временем по почтовым ящикам белорусов уже вовсю распихивали рекламу нового препарата, рассчитывая привлечь внимание тех доверчивых граждан, которые по каким-либо причинам ранее не успели клюнуть на удочку мошенников и не приобрели полный курс от 4 и более упаковок чудодейственного средства. Пенсионерам и инвалидам обязательно скидки. Буквально через месяц я вновь обнаружил в ящике знакомый буклет без выходных данных. На этот раз с новыми, составленными как под копирку, историями из жизни выдуманных людей, у которых якобы брали интервью в самых разных городах союзного государства. И, конечно же, с описанием чудодейственных свойств все того же препарата. Таким образом, распространявшиеся в Беларуси буквально из-под полы сомнительного происхождения бальзамы, мази и настойки являлись обычными пищевыми добавками – и это еще под большим вопросом, но никак не лекарственными препаратами. И, соответственно, никакими целительными свойствами данная продукция обладать не может. Аналогичная ситуация складывается и с рекламируемыми посредством разбрасывания буклетов в почтовые ящики чудодейственными приборами для лечения всевозможных заболеваний. Все в том же моем многострадальном ящике я однажды увидел рекламную листовку от ОАО «Елатомский приборный завод», реализующего аппарат бегущего импульсного магнитного поля «Алмак-01». Прибор прост в использовании. Включается в розетку и прикладывается к больному месту. Дополнительных манипуляций с устройством не требуется. В этой связи самым лучшим будет дать слово специалисту, академику Российской Академии Наук и главе комиссии Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой Евгению Александрову. Изготовителями всей этой продукции служат не какие-нибудь неизвестные проходимцы, а солидные фирмы с корнями в советской оборонке и носящие внушительные названия с аббревиатурой НПО – научно-производственное объединение. Анализ подобной продукции показывает, что в самом лучшем случае – какой-нибудь электростимуляции или СВЧ-облучения, она ничем не превосходит старинную технику из арсенала физиотерапии, а в большинстве случаев представляет собой просто муляжи с мигающими лампочками, воздействие которых на пациентов аналогично воздействию любых других амулетов и сводится к эффекту плацебо. Большинство из них объективно безвредно, что нередко подтверждается государственными сертификатами о безопасности. Однако при этом не учитывается вред, связанный с усыплением бдительности больных, которые вовремя не обращаются к научной медицине. В 90% случаев это муляжи, оборудованные программами, переключающими лампочки. Некоторые из них имеют выход на ноутбуки и визуализируют хитроумные изображения. Одно из таких устройств рисует на экране фигуру человека, окруженную разноцветным ореолом – аурой, цвет которой характеризует плотское и душевное состояние пациента. Источником информации служит рука испытуемого, положенная на систему электродов. Но если вместо руки на пульт поместить кусок вареной колбасы, на экране по-прежнему возникает фигура, окруженная причудливой аурой. История с одним таким чудо-прибором, внутри которого находились обычный магнит, простейший чип и светодиод, но при этом якобы лечивший целый спектр хронических заболеваний, в 2015 году закончилась арестом мошенников, распространявших это абсолютно бесполезное устройство. На скамье подсудимых оказались 11 человек. Двое из них получили по 5 лет заключения, остальные отделались условными сроками. От их действий пострадало не менее 200 пенсионеров, пытавшихся купить здоровье за баснословные деньги. В июне 2025 года в разных городах Беларуси были задержаны работники колл-центров, продававшие под видом лекарственных препаратов даже не биодобавки, а просто крахмальную муку, беря за это средство почти от всех болезней весьма приличные деньги. А чтобы отсечь последние сомнения у клиентов, зелье рекламировали не только обычные граждане, само собой несуществующие, но и врачи и знаменитости. Последние, конечно же, об этом ничего не знали. Речь идет об организациях «Алтайское здоровье» и «Здоровье Алтая», руководство которых, судя по всему, ранее занималось распространением продукции алтайского знахаря с использованием тех же схем, при помощи которых сегодня продаются другие чудо-зелья. «Предлагалось лечение почти всех болезней от артрита до поражения печени», рассказали в Следственном комитете. А в случае, если эффекта не наблюдалось, у менеджеров уже было готово другое предложение, конечно же, немного дороже. Согласно данным Министерства здравоохранения, продаваемая продукция относится к категории пищевой и не может применяться в медицинских целях. Выявлено, что химический состав препарата не соответствовал заявленному на упаковке. В некоторых случаях обнаружены запрещенные компоненты, бесконтрольное употребление которых может причинить вред здоровью. Кроме того, установлен факт наличия бактерий группы кишечной палочки. В МВД добавили, что злоумышленники распространяли в интернете и печатных изданиях фиктивные рекомендации врачей, фальшивые сертификаты качества и недостоверные данные о клинических и лабораторных исследованиях. Также выпускались и распространялись печатные издания, в которых размещали отзывы вымышленных людей, якобы вылечившихся от хронических заболеваний. Вполне знакомая история. Закупочная стоимость препаратов варьировалась от 3 до 5 белорусских рублей, а вот продавали их населению уже значительно дороже. Ценник начинался от 100 рублей. От рук аферистов, а руководил всем гражданин России, ранее судимый по наркотическим статьям, пострадали тысячи людей, преимущественно пенсионеры. Что, однако, думаю, не станет большим препятствием для следующих предприимчивых бизнесменов, которые решат заработать на людской беде. Вполне возможно, что среди их клиентов окажутся те, кто в свое время пострадал от бессовестных поставщиков алтайских целебных бальзамов. Вера в чудеса у многих людей буквально в крови. А уж какого плана эти чудеса? Исцеление от чудо-мази и кремов или от мощей святых и икон совершенно не важно. Свежие новости из католической церкви в дайджесте – это чаще всего, если не еще одна фамилия выведенного на чистую воду педофила в сутане, то совершенно точно очередной священник, дерзко нарушающий строгие церковные правила, но при этом пугающий свою паству незавидной посмертной участью за игнорирование библейских заповедей. В конце сентября Папа Римский Лев XIV отправил в отставку 70-летнего французского епископа Жана Поля Гушенга, главу епархии Вердена, как сообщалось, по состоянию здоровья. Однако через неделю выяснилось, что не только и даже не столько самочувствие высокопоставленного служителя культа стало причиной его отстранения от щедрой церковной кормушки. Помимо фантазии о Царстве Божьем, Гушинг увлекался еще и женщинами. Сам епископ поначалу обвинения в свой адрес отрицал, но потом все же признался, что примерно 7 лет состоял в отношениях с некой женщиной в возрасте. и добавил, что не гордится своим поступком. Видимо, в первую очередь потому, что запрещенная церковью любовная связь однозначно стоит святому отцу уже почти находившегося в его руках приглашения в рай. Если, конечно, верить в реальность этого самого рая. Не все спокойно и в РПЦ, где патриарху Кириллу пришлось пойти на крайние меры и наказать увлекшегося мирским, а не духовным, служителя культа. В Опале неожиданно оказался глава патриаршего экзархата Западной Европы, митрополит Нестор. В официальном сообщении РПЦ о причинах такого решения патриарха ничего не говорилось, лишь сухо отмечалось, что Нестор угодил под церковный суд. Но выяснить, почему служитель культа выпал из обоймы, оказалось нетрудно. Дело в том, что товарищ Нестор, давно проживая во Франции, ведет, так сказать, двойную жизнь. Днем он, грубо говоря, пастырь душ, читает проповеди о вечном и добром, проповедует смирение и культивирует страх перед Господом, а вечером – заядлый картежник, выступающий на профессиональных турнирах по покеру под своим настоящим именем Евгений Сиротенко, да еще и как гражданин Франции. Чтобы не быть голословным, вот карточка игрока Евгения Сиротенко с одного из покерных сайтов. Из нее следует, что Сиротенко за свою спортивную карьеру заработал более 47 тысяч евро. А в 2024 году принимал участие в чемпионате Франции, на котором занял 20-е место и унес с собой выигрыш в размере более 4 тысяч евро. Да вот же он сам. Как по мне, так одно лицо с митрополитом Нестором. К тому же имена и фамилии у них идентичные. Совпадение верится с большим трудом, а если честно, то и совсем не верится. И все это происходило уже тогда, когда Сиротенко важно разгуливал по зарубежным православным храмам в статусе главного духовного смотрящего Западной Европы. Представляю себе лицо Гундяева, когда он узнал, что его глаза и руки в Европе время от времени поигрывают, пусть и в спортивный, но все же покер. Год назад православный священник Илья Савастьянов, советник главы Вологодской епархии по миссионерскому служению, рассказывал, что увлечение ставками, казино и лотереями – это, конечно, очень плохо и крайне негативно сказывается на выдуманной человеческой душе. Но хуже всего этого может быть только покер – игра, в которой, если не обманешь, то не выиграешь. Азартные игры по толкованию являются прикрытым воровством, что запрещает 25-е апостольское правило, объяснил Савастьянов. 50-е правило 6-го Вселенского собора гласит: «Никто из мирян и клириков впредь да не предается предосудительной игре. Аще же, кто усмотрен будет творящим сие, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного». Что тут добавить? Митрополит Нестор решил в качестве хобби выбрать игру, да не какие-нибудь там шахматы, а покер. Тем самым пошел ва-банк и проиграл высокую духовную должность. После такого ему теперь, как и его коллеге из конкурирующей фирмы епископу Гушингу, на Царство Божье рассчитывать и не приходится. Все это, однако, свидетельствует о том, что святые отцы тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Даже под страхом вечных посмертных мук в аду. При условии, конечно, что они верят в этот самый ад. Впрочем, и в самом деле нет никаких оснований полагать, что после смерти будет что-то, чего не было до рождения человека. Утверждать обратное значит пытаться убеждать себя в реальности красивой сказки, к настоящему миру, не имеющей никакого отношения. Игра в духовность. Нет, это вовсе не пародия на игру в кальмара. Это то, что ждет нас аккурат после того, как российские разработчики успешно освоят государственный грант в 20 миллионов рублей, выделенных на создание компьютерной игры о православии. Раньше про духовность мы только слышали на словах, но в ближайшем будущем, не верим в это, но надеемся, в нее можно будет поиграть. И это не шутки. Первой ласточкой православного гейминга должна стать игра под рабочим названием «Лестница в небо», на разработку которой президентский фонд культурных инициатив выделил без малого 20 миллионов рублей. Еще 9 миллионов проходит по статье «Софинансирование». На сайте фонда указано, что игра раскроет самобытность русского севера на примере Вологодской области, которая служит прообразом для места действия, а сюжет будет способствовать формированию у игрока локальной идентичности и любви к малой родине. Кроме того, это я сейчас цитирую дословно, сквозной нитью в сюжетах игры будет показан образ русской православной церкви как жизнетворной силы, собирающей Россию и помогающей творить добро. «Лестница в небо», обещают разработчики, будет способствовать духовному росту игроков и формировать у них нужные, очевидно, государству ценностные ориентиры. Создатели игры также собираются интегрировать в сюжет предание о чуде Амвросия Синицы и иконографию «Взыграние младенца». Ко всему сказанному нужно добавить, что разработчики «Лестницы в небо» надеются выйти на 10 тысяч скачиваний игры к январю 2027 года и на 60 тысяч через год после релиза. Впрочем, за такие деньги, а 30 миллионов рублей для столь амбициозного проекта – это более чем скромно, на выходе мы, скорее всего, получим в лучшем случае очередную смуту, что, разумеется, будет колоссальной антирекламой РПЦ и всего остального, что собрались пропагандировать разработчики из малоизвестной студии за бюджетные деньги. И можно было бы, конечно, много наговорить на тему того, что зачем, мол, создавать игру о продвижении духовно-нравственных ценностей православного разлива, если для нас это и так реальность. Но в этот раз Господу на небо будет предложено взбираться исключительно за счет налогоплательщиков. Впрочем, опять-таки ничего нового. В 2023 году вышла компьютерная игра «Я Иисус Христос», в которой необходимо играть за центрального персонажа Нового Завета. Взяв управление над самим Христом, придется путешествовать по библейским местам и, используя свои сверхъестественные способности, исцелять больных, ходить по воде и превращать ее в вино, а также изгонять бесов. Комментарий от имени РПЦ по поводу выхода компьютерной игры с Богом в качестве центрального персонажа тогда дал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе. По его словам, малоизвестный разработчик просто решил попиариться за счет религии и поэксплуатировать ее в коммерческих целях. «Ничего, кроме смущения верующих, как минимум, эта игра не вызовет», заявил представитель РПЦ. А теперь вопрос. Кто, на чем и как решил попиариться сейчас, когда на самом высоком уровне было получено добро на создание компьютерной игры про православие? И не считает ли Вахтан Владимирович «Лестницу в небо» очередной небогоугодной попыткой засмущать верующих, попиариться за счет религии и, в конце концов, поэксплуатировать ее в коммерческих целях? Тем временем православное движение «40-40» раскрыло заговор, если не века, то совершенно точно десятилетия. В одном из московских магазинов крупной торговой сети религиозные активисты отыскали в продаже пирожки, на которых выколоты пентаграммы. Дырочки на булочках, заявили представители движения, совершенно точно складываются в сатанинскую звезду. Ужаснувшись таким наглым вмешательством, между прочим, запрещенного в России сатаны и его приспешников, 40-40 поспешили написать заявление в Центр по противодействию экстремизму. А когда мракобесов подняли на смех, те попытались оправдаться, дескать, ну что ж мы, дураки, что ли? Вот, гляньте, мы для усиления наглядности соединили дырочки линиями, как в детстве учили на всяких развивающих картинках, и получили пятиконечную звезду. А если ее вместе с пирожком перевернуть, то тут до сатаны уже рукой подать. На самом деле, даже после соединения отверстий на булке, изображение, если и отдаленно походило на пятиконечную звезду, то на очень кривую пятиконечную звезду с большими допущениями. После этого мракобесов подняли на смех еще раз. А когда вдоволь насмеялись с них, то объяснили, что те самые дырочки на булочках, которые религиозные активисты старательно соединяли линиями, обычно делаются для того, чтобы сохранить первоначальную форму теста и его структуру. Но вполне возможно, что кто-то использует для этого старую форму, видимо, еще из советских времен, в виде звезды. Хотя это под очень большим вопросом. А где еще можно встретить пятиконечные звезды? Кремлевские башни, например, солдатские пряжки, советские пуговицы, ордена и прочие наградные знаки. Мало? Тогда еще можно вспомнить флаги Китая, Марокко, Панамы, Вьетнама, Кубы, Евросоюза. Там вообще 12 звезд, что и неудивительно, с этими давно все понятно. Еще пятиконечная звезда использовалась и используется до сих пор на деньгах, зданиях и технике в качестве элемента логотипа. И этого мало. В таком случае звезда встречается даже в иконописи, не говоря уже о языческих верованиях, появившихся задолго до того, как был придуман сатана. На это религиозные активисты ответили, мол, в перечисленных примерах речь идет о пятиконечной звезде, которая отличается от пентаграммы тем, что звезда находится вне окружности. А что касается появления звезды даже на иконах, то, пояснили в организации, так оно и было. Но потом, примерно с XVI века, ее взяли на вооружение оккультисты, и с тех пор покатилось. В общем, виноват во всем сатанист Лавей, будь он трижды проклят, такой символ загубил. Раз загубил, то вот теперь пятиконечная звезда и запрещена в России, поскольку ассоциируется по большей части с сатанизмом. А нам такого тут не надо. Следует отметить, насколько же сложно жить в материальном мире, когда мозг используется исключительно для генерирования зашедших слишком далеко фантазий о духовных и вполне материальных врагах и мифическом загробном мире. В итоге имеем то, что имеем. Одни, стараясь жить в иной, выдуманной ими реальности, видят в булочках с дырками символ сатанизма, а другие – знак качества. Без малого 5 лет назад я рассказывал о том, как в России ведьмы затеяли строительство собственного храма для шабашей и прочей бесовщины, против чего, разумеется, выступили православные. Инициатором возведения храма силы стала потомственная ведьма, глава империи сильнейших ведьм и Международного университета магии и колдовства Алена Полынь, в миру просто и без всяких затей Елена Суликова. Стройку затеяли в подмосковной деревне Зайцево на принадлежащем ведьме участке. Но, как говорится, не тут-то было, ибо началась настоящая чертовщина, если не сказать хуже. Сначала на стройплощадке буквально из ниоткуда вспыхнул огонь, в одночасье поглотивший строительные бытовки. После чего перед Аленой Полынь материализовалась группа людей, подозрительно похожих на завсегдатаев местного православного храма. Люди эти пришли выяснить у ведьмы, как же вышло так, что в стране без 5 минут победившей духовности, дело было в 2019 году, подняли голову прислужники сатаны, теперь и вовсе запрещенного на территории России. Ведьма тогда записала и выложила на YouTube видео, в котором прокляла всех противников стройки. Дальше все посыпалось прямо на глазах. А ведьме вдруг вспомнили правоохранительные органы. Хотя Суликова в течение многих лет старалась подружиться с властьпридержащими. В 2019 году даже провела съезд ведьм, целью которого было поднятие президентского рейтинга. Но, разозлив РПЦ, у ведьмы уже не было ни одного шанса. Как заявили в полиции, в период с 2020 по 2023 годы, как раз тогда, когда шла волшебная стройка века, Суликова распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к насилию в отношении служителей культа РПЦ. Еще одним светским грехом ведьмы Следственный комитет назвал публикацию ею в интернете роликов, в которых она унижала религиозные чувства верующих. Ведьму арестовали, и темные силы ничем не смогли ей помочь. А вчерашние товарки-колдуньи разбежались кто куда, не пожелав разделить участь своей магической предводительницы. Что же касается главного детища Суликовой, империи сильнейших ведьм, то эту магическую организацию СМИ именуют не иначе как сектой, в которую ведьма при помощи различных хитроумных методов и приемов вовлекала сотни, да что уж там, тысячи людей, даже с детьми, а потом безбожно продавала им амулеты и прочие магические безделушки, зарабатывая на этом миллионы рублей. Но ничего удивительного здесь нет. Суликова вела обыкновенный бизнес, построенный вокруг веры людей в магию и колдовство с соответствующими атмосферой и атрибутикой и ориентированный по большей части на фанатов битвы экстрасенсов и прочих постановочных телевизионных шоу о паранормальном. Если вся эта эзотерическая дребедень не просто существует, а процветает, то нужно признать, что на нее есть спрос. А есть спрос, обязательно появится и предложение. При этом помните, что вовлечение целых семей в секту, которая не секта, во всяком случае, официально, это очень и очень плохо. Но те же самые семейные походы в культовые сооружения настоящих религиозных сект – это вот прям даже и хорошо, местами даже богоугодно. В октябре этого года Алену Полынь приговорили к 2 годам лишения свободы за экстремистскую деятельность и оскорбление чувств верующих. Ущемление богомольцев правоохранители выявили в написанной Суликовой книге, в которой она якобы унижала достоинство служителей культа так называемых традиционных религий и призывала к расправам над ними. Подтвердить или опровергнуть это я не могу, поскольку книгу в глаза не видел. А также в одном из записанных ею роликов, где ведьма негативно высказывалась в отношении христианства. Каждый должен иметь право и возможность участвовать в любых религиозно-ролевых играх, если они не нарушают закон, или не участвовать ни в каких. Христиане, мусульмане, буддисты, иудеи, кришнаиты и другие религиозные группы все должны обладать одинаковыми правами с какими-нибудь пастафарианами, предпочитающими в качестве головного убора носить дуршлаг, или с теми же ведьмами, которые каким-то образом умудряются сохранять невозмутимое выражение лица, рассказывая о проводимых ими ритуалах на специально организованных для этого пресс-конференциях в окружении телекамер и микрофонов. Разница между всеми этими взрослыми забавами заключается в том, чей культ в настоящий момент имеет государственную поддержку. А точно далеко не первая, но вполне возможно последняя российская ведьма встала в один ряд с небезызвестными Пусси Райт, также получившими легендарную 2-шечку за публичную демонстрацию нежелания оказывать полуофициальной государственной религии знаки почета и уважения. Впрочем, нужно понимать, что Алена Полынь пострадала совсем не за свободомыслие, а за то, что не там и не в то время перешла дорогу представителям православной церкви. Как говорится, ничего личного, просто бизнес, ибо христианский бог не терпит конкуренции.
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!